Ома или Софья Богдановна Фальцфейн, урожденная Кнауф, принадлежала к немецкому роду, и история двух ее замужеств весьма характерна для постижения нравов и обычаев XIX века. Ей исполнилось 16 или даже всего 15 лет, когда три брата Фальцфейны, Эдуард, Александр и Густав, прибыли в Екатеринослав из своего имения Елизаветфилд поблизости от Мелитополя. Путешествие сие братья предприняли, повинуясь воле своего дедушки Фридриха Фейна, который полагал, что именно в Екатеринославе внуки выберут себе достойных невест. Если верить сохранившимся в Преображенке фамильным портретам, внешние братья разительно отличались друг от друга. Старший Эдуард далеко не блистал красотой, то был невысокий, коренастый мужчина, темноволосый и краснолицый, с проницательным и жестким взглядом. Выражение лица его свидетельствовало о грубоватом нраве, несгибаемой воле и стойкости. Подобные лица встречаются порой на портретах, запечатлевших голландских купцов XVII столетия. Внешность его отнюдь не была обманчива, напротив, полностью соответствовала характеру, пристрастием и образу жизни этого сына степей, потомка удачливых овцезаводчиков, пошедшего по стопам своих предков. Средний Александр выгодно отличался от своего приземистого брата и ростом, и более изящным сложением, а на пухлых его щеках неизменно играла жизнерадостная улыбка неисправимого бон-вивана. Пухлые эти щеки на три четверти скрывала гогенцоллерновско-романовская бородка, то есть гибрид между лицевой растительностью Вильгельма I и Александра II. Мне всегда казалось, что примерно так выглядел Стива Облонский из Анны Карениной. Младший Густав ничуть не походил ни на одного из своих старших братьев. Высокий, красивый, с мечтательными голубыми глазами, озарявшими бледное и выразительное лицо, он казался интеллектуалом, художником, словом, человеком творческим и незаурядным, и, по-моему, отдаленно напоминал Чехова. Приезд трех, не скрывавших свои матримониальные намерения братьев, владельцев бескрайних земель и тучных стад, наверняка взбудоражил всех потенциальных тещ, которыми Екатеринославская тевтонская колония располагалась избытком. Для обедневших кнауфов то был истинный дар небес. Они не сомневались, что сумеют обеспечить миловидной здоровой супругой по крайней мере одного представителя молодой поросли фальцфейнов. Несомненно, кнауфы времени даром не теряли, так как вскоре после приезда братьев фальцфейнов двое из них вовсю ухаживали за девицей Кнауф. Впрочем, Эдуард явно не питал к вышеупомянутой барышне особо пылких чувств. Не исключено, что он оказывал ей внимание, лишь добросовестно выполняя родительский наказ присмотреться к достойным девицам. Тем временем Густав по-настоящему влюбился в очаровательную 15-летнюю брюнетку. И она, в свою очередь, не осталась равнодушной к привлекательному молодому человеку, наделенному столь романтической и одухотворенной внешностью. В какой-то момент Эдуард, что называется, вышел из игры, оставив поле любовного сражения за своим младшим братом. Густав сделал предложение, которое кнауфы приняли с воодушевлением. Однако молодой красавец не счел нужным заранее спросить соизволения дедушки, совершив тем самым роковую ошибку. Вернувшись в Елизаветфилд, он поставил родных в известность о том, что намерен жениться на Софии Кнауф, однако столкнулся с решительным отказом. Дедушка упорно стоял за соблюдение права старшинства. По его убеждению, Густав, младший из трех братьев, мог вступить в брак лишь после Эдуарда и Александра. В результате семейных дебатов дедушка Фридрих самолично отправился в Екатеринослав, дабы составить мнение о кнауфах и их дочери, столь пылко стремящейся под венец. Должно быть, девица Кнауф показалась старику вполне подходящей партией, так как, пробыв в Екатеринославе всего несколько дней, он переиначил ситуацию по собственному усмотрению. Было объявлено, что фрейлин Софи Кнауф обручена с одним из братьев Фальцфейн, только не с Густавом, а с Эдуардом, и родители с обеих сторон благословляют этот брак. Густав отбыл в Вену. Там он предавался унынию, без особого рвения занимался в консерватории, обучаясь игре на фортепиано, и, наконец, увлекся франкмасонством. Полагаю, он быстро поднимался по ступеням масонской иерархии и вскоре удостоился звания магистра ложи. Брат его тем временем занимался хозяйством, аккуратно высылая Густаву причитавшуюся тому сумму денег. Софи не разочаровала ожиданий старого фейна. Она проявила замечательную плодовитость и в течение 12 лет произвела на свет целый выводок, состоявший из 6 сыновей и одной дочери, моей матери. Потом она навестила Густава в Вене и совершила в его обществе продолжительное путешествие по Европе. С течением лет ее влекло к Густаву все сильнее. Меж тем вынужденное степное отшельничество не пошло на пользу Эдуарду, который становился все более мрачным и раздражительным и, наконец, превратился в законченного ипохондрика. Его мучила бессонница, и мать моя, тогда 7-летняя девочка, должна была вставать по ночам, сидеть у его постели и чесать ему спину. Согласно слухам, упорно ходившим в семейных кругах, два младших сына Омы явились плодом незаконной страсти. Действительно, один из них, дядя Николай, удивительно походил на Густава. Природа также наделила его мечтательными голубыми глазами, овальным лицом и интересной бледностью. Двусмысленная ситуация тянулась без малого 10 лет. Эдуард вел аскетичную трудовую жизнь, он поднимался на рассвете, верхом отправлялся на дальние степные пастбища, где наблюдал, как его драгоценных мериносовых овец стригут или купают в ямах с карболовой кислотой, изобретенных еще его предком Якобом Фейном. В ту пору растворенная в воде карболовая кислота была единственным средством против чесотки. Управлял работами в полях и фруктовых садах. В сумерках Эдуард возвращался к своему унылому домашнему очагу, где он учредил режим самой свирепой экономии. В доме царили холод и темнота, а трапезы отличались умеренностью, переходящей в скудость. Как только хозяин переступал порог, дом погружался в молчание. Дети, с которыми он поставил себя настоящим деспотом, трепетали при виде отца. Постепенно здоровье Эдуарда пошатнулось, а может, его просто оставило желание жить. Как бы то ни было, он умер, предоставив любовникам возможность сочетаться браком и провести 10 лет в супружеском блаженстве. В результате девица из обедневшего семейства Кнауф заполучила сразу 2 женихов из семейства Фальцфейнов и, соответственно, 2/3 состояния богатейших землевладельцев и скотозаводчиков. Старый дедушка Фейн мог упокоиться с миром, он сделал правильный выбор. Большая часть семейных владений оказалась в надежных руках, в руках несгибаемой Омы и ее 7 отпрысков. Во время нашего первого приезда в Преображенку Оме уже перевалило далеко за 70, однако внешность ее ничуть не выдавала возраста. Корсет помогал сохранить величавую осанку, а каждый волосок в гладкой высокой прическе был таким черным, словно его обработали сапожной ваксой. Казалось, она не подвластна времени. К тому же Ома отличалась не только исключительной осанкой, но и исключительной выносливостью. Ей ничего не стоило перестоять любого в церкви и пересидеть любого за столом во время бесконечных трапез, которые подавались в ее доме 2 раза в день. О возрасте ее свидетельствовали лишь дрожащие руки. Благодаря этой неприятности ей редко удавалось поднести ко рту вилку или ложку, не растеряв половину содержимого. Порой сверхобильные обеды, а в особенности праздничные, кончались тем, что Ома роняла голову на грудь, закрывала глаза и моментально засыпала. Подобно всем фальсфейнам, бабушка была лютеранкой. Однако себя и свой дом она окружила всеми атрибутами византийского православия, столь склонного к внешней пышности. Один из углов в ее будуаре, так называемый красный угол, был сплошь завешен иконами. Несколько лампадок, синих и красных, горели у икон, бросая разноцветные отсветы на темные лики святых, великомучеников и девственниц. Ома проводила у своего иконостаса по несколько часов и днем, и ночью, бормоча православные молитвы, опускаясь на колени и ударяя головой о пол, в точности так, как это делали крестьянские бабы. В каждой из бесчисленных комнат дома висела икона, непременно в восточном углу под самым потолком. К тому же не упускалась ни одна возможность отслужить молебен, именины и дни рождения домашних, церковные и государственные праздники. Напротив парадного подъезда своего дворца бабушка построила православную часовню. В этой домашней часовне нам приходилось выстаивать по субботам мучительно длинные всеночные, а по воскресеньям еще и более длинные обедни. В конце мая, начале июня, ежегодно устраивалось истинное благочестивое истязание. То был сезон ливней, особенно важных для будущего урожая. Рано поутру все жители Преображенки, включая гостей, отправлялись на колясках в заранее подготовленное место далеко в степи. Там, на пересечении дорог, священник, дьякон, хор, приказчики, служащие, работники фермы, собравшись внушительной толпой, ожидали нашего прибытия. Вначале перед переносным алтарем служился молебен о неспослании дождей и даровании урожая. Затем начинался крестный ход, во время которого хор вновь и вновь распевал одни и те же литании, а священник окроплял поля святой водой. Пройдя примерно милю по пыльной дороге под палящим полуденным солнцем, процессия останавливалась, и священник вновь начинал служить молебен. Ритуал повторялся 3 или 4 раза, и в результате нам приходилось пройти пешком несколько миль. Лица, волосы, башмаки и одежда — все покрывалось слоем шоколадно-коричневой пыли, а сами мы валились с ног от усталости. Взрослые без конца твердили, что наш участок побережья — самое лучшее и самое здоровое место для морских купаний во всей России. По их словам, ил нашего лимана содержал йод и еще что-то, какое-то мудреное и весьма важное вещество, которую некая польская дама по имени мадам Кюри только что открыла в Париже. Нам объясняли, что солнце, море и ил совершат с нашими телами настоящее чудо, укрепят кости, улучшат аппетит, кровообращение, пищеварение. Надо только соблюдать осторожность, пользоваться этими благами в меру, начинать с малых доз, постепенно увеличивая их, а на то, что одно из целительных средств столь омерзительно на вид, запах и ощупь, попросту не обращать внимания. Соответственно, нас заставляли натирать себя илом, лежать на солнце, пока тела наши не покрывались толстой серой коркой, затем вновь окунаться, чтобы эту корку смыть. Вся процедура занимала не менее 2 часов. После благотворного контакта с морем мы вновь забирались в наш экипаж и, что есть мочи, мчались в Преображенку. Единственной наградой за ароматические истязания служили нам персики и сливы, которыми мы во множестве запасались в саду, чтобы лакомиться по пути домой. Сразу после возвращения в усадьбу мы приступали к главнейшему, а для меня и самому томительному событию дня — бесконечному обеду. Намытые до блеска, мы с братом Митей переодевались в отглаженные матросские костюмчики и спускались в большую залу. Там мы, неуклюже толкая среди взрослых, ожидали, когда же, наконец, оркестр грянет, егерский марш, и Ома соизволит выйти из своей опочивальни. Но вот она выходила, получала от всех присутствующих обязательные целования ручки, и взрослые торжественно шествовали в библиотеку. Мы, дети, оставались в зале вместе с нашими наставниками, бесцельно слонялись из угла в угол, скользя по сверкающему паркету, и время от времени бросали любопытные взгляды в зимний сад. Там, среди тропических растений, сидели музыканты бабушкиного оркестра в своих морских мундирах, напоминавшие стаю дрессированных тюленей, и старательно выдували из своих инструментов вальсы, марши и польки. Я особенно любил наблюдать за краснолицым тощим саксофонистом. Его инструмент, обвивавшийся вокруг музыканта, подобно доисторическому чудовищу, несомненно, доводился родственникам драконам святого Георгия и святого Михаила и, должно быть, также обладал способностью изрыгать пламя.